и мир. Несколько лет назад группа студентов Массачусетского технологического института с помощью специальной компьютерной программы написала псевдонаучную статью. В этом году российский ученый, доктор биологических наук Михаил Гельфанд, перевел оригинальную статью американских студентов на русский язык при помощи программы «Этап-3», разработанной в Институте проблем передачи информации Российской академии наук. Статья получила положительную рецензию и за небольшую плату была опубликована в журнале научных публикаций аспирантов и докторантов. О качестве научных публикаций в российских журналах с автором эксперимента Михаилом Гельфандом беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Я бы хотела начать наш разговор и нашу беседу с цитаты. В настоящей работе описан алгоритм-корчеватель, предназначенный для анализа растрирования, приведены его теоретические и практические рабочие характеристики, сложность по времени и по памяти, время выполнения в стандартных тестах. Проведено сравнение с другими ранее предложенными алгоритмами. Показано, что эти качественные характеристики превосходят таковые для аналогичных алгоритмов и могут быть улучшены за счет применения эвристик. Михаил, скажите, пожалуйста, ну для меня это звучит как абракадабра, а на самом деле есть в этих словах хоть какой-то смысл?
Ну, на самом деле любой научный текст, произнесенный с правильной интонацией, будет звучать как абракадабра. Там использование терминологии само по себе, оно не делает текст там псевдонаучным или каким-нибудь другим. В данном конкретном случае это действительно текст, порожденный машиной, которая обучалась на большом количестве реальных научных текстов. То есть каждый маленький клочок этого высказывания вполне мог бы встретиться в научной статье. Все вместе это, конечно, ерунда.
Ну, давайте все-таки вы изложите историю с самого начала.
Значит, история такая. Значит, 2 года назад на разных сайтах появилась довольно агрессивная реклама вот этого самого журнала аспирантов и докторантов. Иногда под ними теми же никами, иногда под разными никами на форумах разных университетов. Появлялись сообщения, что вот я аспирант, появился такой замечательный журнал, всем советую. Или там, я недавно защитился, мне в этом очень помог вот этот самый журнал. Я собрал, значит, поскольку ники были одни и те же, они повторялись, то довольно легко было в интернете это все разыскать. Я собрал там просто повторения там, в Ижевске и где-нибудь в Казани. Слово в слово практически совпадают. В Троицком варианте, в газете, где, собственно, вся эта история была рассказана, да, уже подробно. Значит, там есть просто сводка этих самых высказываний на форумах. Люди это заметили, и там через какое-то время на форуме Scientific.ru какой-то человек задал вопрос, вот не слышал ли кто-нибудь про такой журнал, потому что уж больно он странно выглядит. Люди стали просто искать какие-то замечательно потешные статьи, а они стали быстро-быстро из электронной версии журнала исчезать. Например, была замечательная статья про закон всемирного выдавливания, которая просто из журнала исчезла.
А вот. На бумаге он издавался или только...
Тогда, по-моему, нет. А сейчас издается на бумаге. Тогда у этого журнала был только главный редактор, не было ни редакционного совета. На сайте было написано, что он рецензируется, а время рецензии занимает 2-3 дня. Можно себе представить, значит, степень глубины рецензии.
Давайте просто сразу по ходу дела прокомментируем.
В нормальном научном журнале.
В обычном научном журнале
рецензенту дают от 2 до 3 недель от момента принятия
статьи
рецензии.
Это довольно быстро.
И это считаются очень быстрые журналы, это считается очень жестко. А учитывая, что редактор уходит какое-то время на подбор рецензента, там на переписку, так сказать, рецензент должен согласиться. Ну, я своим аспирантам говорю, что, ребята, раньше, чем через месяц, вообще ничего не ждите.
Я сейчас 4-й месяц жду рецензию из американского журнала.
Ну, это вообще нормально. В российских журналах бывает по-разному, бывает быстрее, бывает...
Итак, рецензия в этом журнале, который называется... Тут само название, кстати, настораживает, да, потому что таких названий таких научных журналов, как правило, не бывает.
Ну, мне неизвестно.
Значит, в этом журнале временно на рецензию отводилось примерно 2-3 дня, и вы решили проверить качество рецензии.
Одновременно с этим вот был скандал соответствующий американский, где 3 студента, ну, более точно, аспиранты из Массачусетского технологического института, написали бредогенератор, значит, написали программу, которая генерит вот такие псевдонаучные тесты, и они это тоже сделали, в общем, с некоторым коварным умыслом, потому что есть такие конференции в СИАС, которые, в общем, всех ученых засыпают спамом. Они обычно проводятся в довольно хороших местах. У них очень большой оргвзнос. То есть, соответственно, если у вас на гранте остались лишние деньги, и вам хочется урвать неделю где-нибудь на море, то вот эта конференция для вас. Вот эти вот ребята, они, значит, написали такую программу, сгенерили случайный текст, послали на эту конференцию, и там этот тезис был принят. И был довольно большой скандал по этому поводу. Но надо сказать, что в отличие от нашего случая, там этот тезис все-таки был принят как нерецензируемый. Мы, конечно, стояли на плечах гигантов, но мы поставили абсолютный рекорд, потому что мы получили рецензию. Причем это не автоматически сгенерированная рецензия, там действительно мне пришел там размеченный текст с редакционным редакционной правкой.
Можно я зачитаю фрагмент рецензии, чтобы было представление о том, как серьезно люди читали эту работу. Вот замечания рецензента, они, как и положено, подаются анонимно, да? Автор работы не должен знать,
кто
автор.
Нет, я не знаю, кто это рецензировал.
Да, мы не знаем, кто автор рецензии, но было написано буквально следующее. Рукопись статьи произвела на меня двоякое впечатление. С одной стороны, следует признать, что материал собран методически грамотно, в работе присутствует новаторство и новизна. С другой стороны, автор статьи, видимо, недостаточно хорошо знаком с правилами по подготовке научных статей в печать. По тексту рукописи я отметила множество стилистических и редакционных недочетов, а то и погрешностей, которые создали у меня впечатление какой-то незавершенности работы.
Джереми Стриблинг, надо сказать, когда я ему послал перевод этой рецензии, очень обиделся. Он сказал, что с его точки зрения стилистически там как раз все в порядке.
Значит, Джереми Стриблинг — это...
Один из авторов программы.
Один из авторов программы. Итак, действительно, программа, получается, написала довольно внятный текст, где присутствует даже новаторство и новизна, как нам сообщили.
Новаторство и новизна там, несомненно, присутствуют. А текст внятный, он производит странное впечатление.
Вот, простите, Михаил, а вот можно пояснить? В последнем выводе просто статьи написано, это последнее предложение буквально, тем самым можно полагать, что уже в ближайшее время корчеватель может оказать существенное влияние на разработку новых языков программирования на основе для моделей Маркова. А какого Маркова вы имели в виду?
Не того, который здесь сидит.
Не Александра Владимировича нашего.
Это, так сказать, ну, есть великий русский математик Марков, в честь которого названы марковские цепи. Это как раз все абсолютно осмысленно тоже. Значит, я немножко, значит, поиграл с переводом, надо сказать. Я действительно чуть-чуть стилистические огрехи убрал после перевода, потому что эти программы переводят не совсем гладко, так и совсем честно. Но, впрочем, я думаю, что и сошло бы и так, но просто было бы больше стилистических замечаний. Ну и кроме того, я как, значит, я решил играть в честную игру, и я по всему тексту развесил кучу красных флажков. Например, я вставил благодарность профессору Гельфанду, который привлек внимание автора к проблеме публикации случайных текстов.
То есть самому себе, собственно.
Самому себе, да, но надо же было как-то печать мастера поставить. Я немножко поигрался со списком литературы, вставивший тоже некоторое количество потешных ссылок. Они с самого начала были потешные, но я вставил такие очевидно потешные.
Да, но у вас там среди авторов статьи, использованной литературы, есть фамилии, привлекающие внимание и вот там, своими какими-то необычными свойствами. Да.
Да, ну вот интересно, каково живется человеку с такой фамилией. Еще там какие-то...
Да как мы выяснили, нормально.
Да?
И даже публикуют спокойно.
Да, да. То есть в этом смысле, на самом деле, вот коллеги, с которыми я это обсуждал, они мне, так сказать, советовали как-то быть поосторожнее, потому что, ну, на это невозможно купиться.
То есть если стоит автор с фамилией Softporn, то кто-то должен обратить внимание, что же это за странная
фамилия? Ну, мне бы казалось, да. Ну, а хорошо, а если по всему тексту написано слово «случайный текст»? Ну, то тоже, наверное. Вот. Так вот этот сам текст, он, с чего я начал, он локально читается, ну, как любой текст, который ты не очень понимаешь слова. Но синтаксис там все нормально. А если прочитать подряд два абзаца, то возникает ощущение, что крыша едет абсолютно полностью. Ну, понятно, там нету дальнодействия, там, как в любых марковских цепях, кстати сказать, там нету дальнодействия между предложениями.
То есть ближайшие как-то связаны.
Ближайшие связаны, а дальше совершенно невозможно понять, о чем речь.
Ну, вы знаете, даже внутри одного абзаца. То есть
внутри одного абзаца
предложение
тоже, да.
Через три предложения уже кажется, что они совсем не
совсем
связаны.
Совсем съехали, да. Нет, там было еще немножко, там было там про оптические диски сотовых телефонов, там какие-то были смешные высказывания, там, я не помню. Там. Картинки очень хорошие, картинки были прямо из оригинальной статьи. Там время измерялось в цилиндрах, а латентность измерялась в Цельсиях. Там я читаю иногда там статьи, которые я плохо понимаю, там, ну, там, в своей области, не знаю, там, хочется разобраться. Там, иногда для эксперимента попадается статья, которую не понимаешь совсем, просто, ну, хотя бы язык выдает, что это не есть содержательный текст. А с другой стороны, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, этот журнал привлек внимание людей тем, что там и не компьютерные ерунды печатается довольно много.
Поразительно то, что этот журнал, этот научный журнал, печатает научные статьи практически по всем областям и по всем специальностям.
Да, это
все-таки тоже привлекает к себе внимание, потому что в одном научном журнале мы, как правило, не находим публикации по палеонтологии, физике и юридическим наукам.
Ну, вот это даже, это даже в Nature нет, да.
Да, в принципе, журнал, который берется публиковать статьи по всем специальностям, ну, у нас еще вот специальности, когда люди защищаются, они же по номерам стоят. И если ты смотришь на разброс номеров, то это уже само по себе должно...
Там же военные науки, кстати, есть.
Да, это само по себе должно просто отпугивать сразу любого, ну, здравомыслящего
аспиранта. Это та самая беда, про которую я говорю. Ну, надо аккуратно следить за терминами. Этот журнал не стал частью научного сообщества. Научное сообщество, грубо говоря, в моем лице, его, значит, с треском отторгло. Я бы даже сказал, извергло. В этом смысле, конечно, всем ясно, вот чего эта мурзилка стоит. Вот как про это узнать в следующий раз? На самом деле, основной вред от этой публикации не то, что он там кому-то дает липовую статью для липовой защиты, но бог с ним, а то, что он полностью сбивает с толку кучу народу, в науку, в технику, неважно, куда угодно, они хотят, я надеюсь, хотят заниматься чем-то более-менее реальным. Отдельная вещь, конечно, что большинство статей в этом журнале опубликованы по политологии, социологии, педагогике. По истории еще бывают пересказы каких-то краеведческих книжек. Само по себе, конечно, это тоже, в общем, симптом. Статьи по физике там смешные, по математике тоже. Это отдельная вещь. Но, скажем, в том научном журнале, где я состою членом редколлегии, там в правилах для редакции написано, что аспирантские статьи публикуются, во-первых, бесплатно, не дешево, а просто бесплатно. Там, кстати, все статьи публикуются бесплатно, но уж аспирантские в особенности. Во-вторых, там написано, что они специально идут по специальной процедуре, которая не означает облегченного рецензирования, но означает быстрое рецензирование. То есть редакция берет на себя ответственность для аспирантских статей сделать все, чтобы они были отрецензированы добросовестно, но быстро. И аспирантские статьи там реально публикуются, ну, скажем, быстрее моих. То есть я со своим аспирантом там могу публиковаться быстрее, если бы я там сам что-то отдал. Так что вот в центральных, там, в настоящих научных журналах, там с хорошей традицией, с хорошей историей, так сказать, ни денег, в общем, больших не бывает. И стараются, чтобы это было за какое-то разумное время, даже если редакционный портфель действительно полон, и все остальные стоят в очередь.
С доктором биологических наук Михаилом Гельфандом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.